Дейн с Иоганном в тревоге смотрели на неприветливый низкий скальный купол, освещенный резким светом огней шахтной лодки. «Всего 14 островов», — сказал Лосин. «Большинство так близко к пределу, что добраться до них мы можем только в идеальных условиях. Это номер два. Здесь еще работу необходимо сделать». Штоц с суровым лицом медленно покачал головой. Было совершенно очевидно, добывать силанит будет куда труднее, чем они рассчитывали. «Даже не добывать», — подумал Дейн. «Шахтные улитки работали в большей степени автономно. Интересно, на что они похожи?» У него в голове промелькнули ужасные образы. В основном из макулатурных трехмерных фильмов, до которых он был охоч в юности. Наверняка они были какими-то органическими машинами, которые тиране видели редко, если не считать монстров в видеофильмах. Но Дейн припомнил реакцию Штоца. Инженер не стал бы улыбаться, если бы у них был в самом деле ужасный вид. «Нет, трудно будет добывать руду, которую они выдают. Единственные залежи руды, до которых могли добраться шахтные машины Татхов, были в этих вулканических куполах, выдавленных магмой. Некоторые купола были так далеко, что добраться до них можно было лишь тогда, когда сложный цикл трех лун давал самый длинный интервал между двумя приливами. Шахтным улиткам нужны были сами приливные размывания, которые выносили руду. Но слишком долгий прилив унесет всю руду, которую добудет биомеханика. А от этого зависимость от времени становилась еще более сложной. И это, если погода будет относительно спокойной, и если не будет больных. «На этих купольных островах нет деревьев?» — вдруг спросил Штоц. «Нет, мы полагаем, что силанит в добываемых количествах подавляет их рост, поскольку деревья плотно растут на островах, где нет полезной руды или где она залегает слишком глубоко». «А вы не рискуете ставить лагерь на островах, где нет деревьев?» «Мы знаем только, что странники обходят деревья, но никогда не проходят между ними. В деревьях редко бывает туман. Странники держатся вблизи суши. Мы считаем, что ночи они проводят на тех островах, где нет деревьев». Заговорил Сиер. «Мы зарегистрировали этот туман двигаться быстро над водой, когда солнце садится, пока наши приборы их не упустили из виду». «В инфракрасном их не видно?» — спросил Штоц. Вопрос был риторический, и Дейн это знал. Но Лосин утвердительно хмыкнул. А Сиер сказал: «Это есть правда». Штоц посмотрел на часы. Они все посмотрели. Инженер что-то про себя хмыкнул, и Дейн увидел, как у него разгладились брови, будто изменилось настроение. С явным предвкушением он произнес: «Ладно, тогда давайте выгружать рудные боты и начинаем работать». Они натянули погодное снаряжение. Дейн работал быстро. Он терпеть не мог, когда холод забирался под одежду. Но случайно глянув в иллюминатор лодки раковины, он забыл о погоде. Ничего подобного он в жизни не видел. Лодка выползла на берег, как экипаж амфибия. Движение было удивительно плавным, и Дейн не слышал ничего похожего на звук двигателя. Только слышалось странное гудение, пока лодка вылезала из прибоя на берег. Взглянув в широкий иллюминатор сбоку, Дейн увидел за лодкой широкую полосу песка, покрытого странным узором, уже затираемым волнами и ветром. Лодка остановилась, и единственным звуком остался шум ветра. Спина лодки опустилась как пандус. Когда они выходили, Дейн огляделся, чтобы сориентироваться, и увидел, что они стоят лицом к морю. В лицо бил холодный ветер, а вдали вспыхивали молнии, чего он уже почти не замечал, привыкнув. Ботинки вязли и скользили в податливом песке. Дейн обошел вокруг лодки, наклонился и посмотрел под нее. Чешуйки на брюхе лодки-раковины слегка шевелились в унисон. Он протянул руку их потрогать. «Нет!» — грохнул голос лосина. «Эти моторные чешуйки очень острые!» Дейн отдернул руку. «Она ползет, как змея!»
«Змея?» — повторил лосин. «Это хорошо только на короткое расстояние».
«Торсон!» Штот смахнул рукой, и Дейн заковылял обратно к двери лодки. Он заглянул внутрь и вдруг расхохотался, увидев... «Рубец на ножках!» — ухмыльнулся Штоц. Боты были стандартными восьминогими тягачами, как боты растяжек, которые держали королеву, с машинной платформой сверху. Но там, где Дейн рассчитывал увидеть сложное землеройное оборудование, был большой ярко окрашенный мешок, свесившийся на один бок, и с одной стороны у него был выраженный гибкий хобот.
«Тартановый плед коллекторской сумки, в честь твоей дуэли со швером на бирже, Дейн», — произнес Штоц. Он похихикал при виде реакции, которую вызвал его сюрприз. Потом поднял глаза навстречу особенно суровому порыву ветра. «Ладно, надо работать». Он быстро показал, как работают рудные боты. Хобот был мощной вакуумной трубой, которой присоединили предоставленные татхами ресничатые венцы, помогающие грузить окатыши руды оттуда, где их складывали шахтные улитки. Небольшая камера на конце хобота передавала изображение оператору, который шел за ботом и по изображению на экране направлял хобот. Они провели боты к куполу, который Дейн тут же определил как отслоенный гранит, отлетевший большими кусками.
«Надо смотреть вверх», — сказал лосин. «Часто падают скалы, и работа шахтных улиток этот процесс ускоряет».
Только теперь Дейн увидел что-то ярко-желтое, блеснувшее в одной из трещин купола. Он отошел от бота, который автоматически переключился на холостой ход, и осторожно приблизился. Это желтое двигалось. Он поднял глаза и увидел, что ему улыбается Штоц. «Смотри, вот эти пресловутые шахтные улитки». Дейн наклонился взглянуть поближе и резко отпрянул, когда это создание подняло один конец, будто хотело оглядеть его. Это был огромный слизняк, не менее 4 футов длины, без глаз и весь блестящий масляным блеском.
«Не трогать», — предупредил лосин, подходя к ним. «Эта внешняя субстанция есть очень коррозивная, чтобы бурильное устройство проходило в скалу».
Пока он смотрел, раздался треск, из другого конца слизняка что-то выкатилось. «Вот и она», — сказал Штоц, — «съела нитовая руда». Он показал на знакомую цепочку соединенных сфер, которые они видели в лагере торговцев.
«Рудное яйцо!» — воскликнул Дейн.
«Именно!» — согласился инженер. «Теперь ты знаешь, что их делает!» Он махнул рудным ботом. Дейн засмеялся. «Сбор яиц!» Он быстро стал серьезен, когда лосин посмотрел на наручный хронометр.
«У нас мало времени», — сказал Татх и огляделся. «Много руды смыло прочь. Мы будем должны перейти выше».
По пути лосин описал трудности поиска руды. Дейн отметил, что они видели только одну улитку, и Штоц объяснил, что почти вся руда лежит в более глубоких трещинах. Лосин энергично кивал, пока инженер показывал свой рудный бот. Следующий период времени был в высшей степени неприятен. Ветер трепал их не постоянно, но резкими ударами и порывами, затруднявшими передвижение на мокром скалистом грунте. Несколько раз Дейн чуть не потерял равновесие, и это еще до того, как надо было карабкаться вверх за ботами, которые внюхивались в глубокие трещины и щели в поисках яиц, отложенных шахтными устройствами татхов. Когда они набрали предельный груз, который можно было увезти обратно, Лосин и Штоц объявили остановку работ. Дэн ничего не сказал, но реакцией его было только облегчение. Они вернули боты к лодке-раковине и загрузились. Ветер постепенно рос до силы урагана, как заметил Дэйн, когда они стали набирать скорость. Плыть было очень трудно, и он пожалел, что они не на наземном экипаже, хотя это резко снизило бы полезную грузоподъемность. Вдруг обрушился ливень, водный поток, который сразу ослепил иллюминаторы. Когда они подходили к своему острову, Лосин ввел судно только по радару, и его экран то и дело вспыхивал белым, когда небо прорезали серии молний. Быстро никого не пришлось подгонять. Они зачалили лодку, закрыли и забились в свой флиттер. За ними, рядом с пещерой, бушевал усиленный штормом прилив. Дэйн подумал, что одна хорошая волна их бросила бы на скалы. Такой силе противостоять невозможно. Лосин застучал по консоли флиттера, и машина вылетела из пещеры на реактивной тяге, как раз когда под ними в пещеру ударила огромная волна и разбилась о стены, скатываясь по сторонам зачаленной лодки. В следующий раз, когда они придут, нужно будет потратить драгоценные часы на перегрузку руды в 2 флиттера. Без этого продолжать добычу нельзя. Мысли Дэйна сузились до обзорного экрана, по которому Лосин вел машину, воюя с воющей бурей. Флиттер трясся и дергался, и каждый метр расстояния пилот брал с боем. Двигатели протестующе выли, и показатель уровня горючего быстро падал. Дэйн начал уже думать, разобьет ли их буря или сначала кончится горючее. Видимость была около нуля, и поэтому Дэйн смотрел только на приборы консоли. Прямо перед ним сидел Штоц, и спина его напряглась, а глаза не отрывались от рук Лосина. Дэйн бросил взгляд на врача, который сидел спокойно и полузакрыв глаза. Он казался спокойнее всех 4. «Хотя это может быть и не так», — подумал про себя Дэйн. Он уже научился не доверять первому впечатлению.